Доброго времени суток, дорогие друзья! В эфире спецвыпуск Bass Life подкаста. Для каждого из нас есть такие имена, при упоминании которых мы понимаем, что речь идет о качественно сделанной, качественно сыгранной музыке. Для меня и многих других людей такое имя – Роман Невелев. Он не нуждается в особом представлении, но если вкратце, то Роман Невелев – один из лучших бас-гитаристов России со всеми, так сказать, вытекающими последствиями. Помимо участия в различных коллективах музыкальных, чье имя известно по всей стране и за страной, я говорю о ДДТ, Роман занимается сессионной работой и, конечно же, очень потно концертирует. С Романом мы в очередной раз встретились на Бас-Дэе и условились о том, что когда он с группой ДДТ приедет к нам в Оренбург, мы обязательно встретимся, и Роман ответит на все вопросы. Так, собственно, и произошло. Даже более того, Роман подарил 2 билета на концерт группы ДДТ «Иначе». К слову сказать, этот концерт превзошел все мои и без того довольно высокие ожидания. Так как в целом представление я имел, что мы увидим, потому что видел фильм, концерт, но я был очень рад, очень удивлен. Было то, что не было в этом фильме, было интересней. Да и просто вживую, что уж говорить, когда видишь одно дело, ты сидишь в кресле и смотришь на то, что тебе показывает оператор, а другое дело, ты стоишь в зале на полном звуке. Тем, кто видел концерт, они знают, о чем я говорю. Тем, кто видел фильм, или те, кто вообще не видел ни фильм, ни концерт, ребята, сходите, посмотрите. На следующий день после концерта с Романом мы встретились в одном из хороших гостиничных комплексов, где за чашкой чая Роман ответил на все мои вопросы, ответил исчерпывающе. Слушай.
А получается, вы позавчера приехали, начали отстраиваться там?
За сутки, но вот иначе требует, как бы, да, там. Вот эти технологические там за сутки начинают ставить сцену эти экраны. Ну вот нам повезло, что в Оренбурге у нас был перед концертом выходной. То есть мы приехали, был выходной, и вот сегодня выходной. А так как бы обычно через день концерта, то есть переезд концерта. А уже в 10-м концерте уже, то есть уже так.
А завтра вы куда? Или сегодня уже выйдете?
Нет, завтра утром мы поедем в Сыктывкар. На автобусе. 1500 километров.
Понятно. Нет, ну все равно, конечно, очень интересно. Роман, после нашей последней встречи прошел год. Что за последний год изменилось в вашей музыкальной части жизни? Появился новый бас Modulus. Либо он не новый.
Во-первых, если вы интересуетесь моей жизнью, да. Я на вы как бы не тебе, а там слушатель, то, во-первых, в моей музыкальной жизни произошло то, что у меня сын родился.
А расскажите, пожалуйста, раз уж заходит о личной жизни, я хотел в конце расспросить об этом. Что вас еще радует, сын? Поздравляю.
У меня дочь, которой 3 года, сын, родился ему сейчас 4 месяца. Жена, куча родственников, жены украинских.
А успеваете музыку совмещать с семьей, репетиции?
Знаешь, мне кажется, это, конечно, очень сложно. То есть, но, как бы, например, я там на протяжении 10 лет вообще балду валял, как бы, мне не мешало, ну, ничего вроде не мешало. То есть, я хочу сказать, что если есть желание заниматься музыкой, то всегда найдешь время. Я там как-то урывками там всегда. Немножко там посидишь там минут 10, пока дочь не придет, не начнет с гитары. Либо пока я в детском садике там. Ну, то есть время всегда найти можно. На репетиции там. Все идут чай пить, курить, ты сидишь за этим. Спокойно занимаешься. Это как бы не проблема. То есть если есть желание, всегда найдется. И вот если посильнее больше нету. Да, новая бас-гитара, то есть вот бас-дей, который был в зале ожидания, так сказать, меня полностью разочаровал, у меня мой Fender. То есть как бы очень много лет я играл только на Fender'ах, любил и всегда как бы. Ну, это мечта детства была, Fender, Jazz Bass, это как вот машина там, какая-то вот, машина мечты была. Вот, но как бы он меня уже давно уже перестал как бы радовать именно в живых выступлениях, потому что звук у него олдскульный. И в современном звучании всех гитар, барабанов, которые они очень сильно изменились. Звучание всего, там клавиш. И звук Fender не на студии, а в живых выступлениях, он просто теряется. То есть он его нет. Ну, грубо говоря, в пачке его нету просто, его не слышно, он слишком рыхлый. На записи он звучит, ну, как ну, Fender и Fender. То есть, ну, отличная гитара с историей, звук с историей. Но живые выступления как бы, показывают, что и опыт вот этой туровой работы, когда мы играли там около 100 концертов там, за 2 года, там даже больше, я уже не помню, сколько их было. То есть, я как бы, у меня был MusicMan, я его специально купил, как бы, чтобы было для бас-гитары, потому что иначе программа такая, что там, если что, там, струна, ну, нельзя останавливаться. То есть, как бы, там, с дивидендом надо продолжать, как бы, играть. Поэтому нужно было как минимум для бас-гитары. И вот на протяжении всех этих концертов я все время как бы сравнивал MusicMan и Fender. То есть я брал и играл некоторые песни так, сяк, на чеках, на концертах, и просто пришел к выводу, что MusicMan как бы он есть в группе, ну его слышно, он как бы играет, то есть его он есть, а Fender его нет.
Понятно.
Выражусь таком. Поэтому вот после этого бас-дея я купился, ну, задумался уже серьезно над покупкой, ну, какой-то поиска нового бас-гитары себе. Искал какое-то время, слава богу, есть друзья, которые позволяют мне там брать там, просто человек возит из Америки, подают гитары, и он мне позволял просто брать, щупать, трогать и пробовать даже на звуки какие-то гитары. Я там долго искал, там то Warwick пробовал, то там еще что-то, то еще что-то. Вот. И как бы остановился на гитаре Modulus, потому что это прекрасный инструмент, гриф графитовый, то есть его не ведет, но это мелочь, конечно, его не ведет, а звук на всех вот там 24 лада, везде одинаковый по ровности звук. То есть это не деревянная как бы такая история, что там где-то пропала нота, где-то там такая сякая, здесь абсолютно ровный везде звук, новые технологии, датчики, Bertolini. То есть он читает, читаемость абсолютно дикая у него, то есть он, ну, это такой взрослый инструмент, то есть это не Фадера, и слава богу, потому что Фадера и Садовский, и на них играют все, и как бы я не хочу как все, поэтому я увидел этот Modulus, как бы, и вот я его взял, и пока он меня очень радует.
Ну да, звук очень интересный. А почему все-таки две гитары, это всего лишь подстраховка, либо звук выслан?
Ну, первоначально нет, и тем, и другим, но это не подстраховка, как бы, хорошо было бы иметь и 3-4 гитары, ну, как минимум 2, потому что, как ты видел иначе, это вот программа, где она длится ровно там 1.5 часа, ровно по минутам, там все как бы вот, технически, как бы современно, то есть там видеоряд и свет, он весь как бы запрограммирован, то есть нажимается кнопочка и все пошло. Если струна, например, рвется, то останавливаться нельзя. Ну, то есть, как бы, программа должна продолжаться.
Конечно.
Спасибо.
А через Sported Studio как-то синхронизируется? Нет, это все для вас? Вы в мониторах?
В смысле, ну, там очень сложно объяснять. Во-первых, музыки очень много сэмплов, очень много колец, ну, которые живьем запускаются, и метроном, который... все на чем висит, то есть это ручные мониторы, пульт в зале, ну, звук, который в зале, и пульт за сценой, который для нас, то есть мы в ручных мониторах выставим звук, вот, и все как бы, ну, MacBook там у Кости стоит, вот, клавишник, все идет через него, то есть там метки все поставлены для света, идут для видео, для начала, конца, для музыки, для лупов, вот этих сэмплов всех. Так, ну, конечно, что, все технологично, вот именно по-современному, такой вот именно, с такой именно, прямо я скажу, такой западный, очень современный подход, не то, как обычно, там, приезжаешь, обучаешься комику, начинаешь там, как в 70-х, там, рубиться в чаду, как бы, непонятно, что там есть, что там слышно.
Очень удивило и порадовало, на самом деле, и синхронизация видеоряда, и музыки. Юрий только исполнил «Сова», и тут же они появляются именно параллельно.
Нет, ну это видео, все, оно специально же как бы монтировалось под, создавалось под, прямо под эти песни. То есть эта работа была проделана.
Отличающая.
Ну из-за этого как бы вот и перемены все, вот ДДТ, которые вступили, потому что они, ну теперь мы, то есть меня еще не было, то есть я пришел только потому что ритм-секция тогда решила уйти сама, то есть там сначала Доца, а потом и Паша Борисов сказал, ну, я тоже устал и ухожу. Ну, грубо говоря, что он сказал, не знаю. То есть они как бы, это не их просто. Им было тяжело это как бы, ну, врубиться, то есть это, если... Поэтому появились вот эти новые музыканты из-за того, что вот, что получилось как минимум так.
Ясно. А расскажите о последнем Баздее, на котором, собственно, вы полностью отработали на Модулусе, на новом. А кто выступал вместе с вами? Почему были выбраны именно эти композиции?
Ну, в общем, я стал бы... Ну, выступали вот части практически группы ДДТ, барабанщик Тёма и духовая секция, тромбон Вишняков Антон и труба Ваня Васильев. Был клавишник, абсолютно чумовой клавишник Алексей Никонов. Я с ним познакомился уже много лет. Он питерский такой, известный в узких кругах. Он играл в группе Дубов Саунд. Ее больше нету, но это, можно сказать, лет 10-12 назад это была главная AC-джаз-группа Петербурга, как минимум. Вот. Они даже выступили на Монтрел в итоге. Вот. Алексей Никонов замечательный. И отличный гитарист Илья Корчагин. У него группа своя «Резонанс» называется, «Резонанс Прожект», которую создал Владимир Туник, покойный барабанщик такой был, очень тоже известный. Учил меня с Ильичем Мусовского, там, ну, он был преподаватель в начале 90-х. Ну, такой известный очень дяденька. Вот. Отличная группа «Резонанс Прожект». Они сейчас до сих пор существуют. Насколько я знаю, там играют люди из группы «Фрукты». То, что вот у Урганта. Вот. Как бы такой вот именно джаз-роковый, такой чистый, вот такой джаз-роковый проект, такой очень мощный такой. Вот, а играли мы, я просто, Дима Потапов отличный парень, он после того Баздея вот сказал, что слишком все, для слишком узконаправленно для басистов, и попросил всех, кто будет участвовать, нести какие-то кавера. Вот. И когда он мне сказал, что я хочу, чтобы ты сыграл Маркуса Миллера, я ему сказал, ну ты вообще, ну то есть я не Маркус Миллер, я люблю Маркуса Миллера, но пытаться там встать на его лыжи, это невозможно. Поэтому я как бы нашел какие-то песни, которые, ну я перебирал там всякие песни, которые мне нравятся и которые у Доброго Рима звучат на бас-гитаре, более-менее, хотя бы для моих ушей, то есть я нашел там. Во-первых, хотел сделать более регги программу, но это не получилось, конечно. Я нашел песню Айша Тышеев, Боба Марли. Ну, Боб Марли это вообще икона для меня, которая удобно играется для меня. И песня Day in the Life, потому что просматривая какой-то фильм, мюзикл по Битлз сквозь вселенную, я услышал, как играет Джефф Бек. И просто был поражен, то есть, как, ну, Джефф Бек какой-то великий гитарист, и просто был поражен, как он сыграл начало этой песни, я захотел, я тоже так хочу. И вот, и как бы, ну, постарался сделать. Как-то так очень.
Роман, вы славитесь очень плотным, насыщенным звуком. Расскажите, пожалуйста, как добиться... Какими занятиями поконкретнее? Я понимаю, конечно, что это огромный комплекс составляющих, это и звукоизвлечение, и инструменты, все. Но как можно приблизиться хотя бы?
спасибо большое. Что хочется сказать, я, например, считаю, мое личное мнение, и я в этом уверен, что это как бы самое главное. То есть в музыке для музыканта как бы должен стоять приоритет, но для меня стоит такой приоритет. Это поиск звука своего. Ну, может, даже не своего, но очень красивого, мощного звука. И как бы считаю, что человек, который достиг этого, он покорил все вершины. Потому вот, то есть для меня всегда примеры не люди, которые быстро играют, как там, ну, возьмем гитаристов, там, Инги Малмстен, там, Ричи Котсон, ну, и же плеяды. А люди другие, там, Гарри Мур, Эрик Клэптон, Биби Кинг, Джефф Бек. То есть люди, которые, то есть приоритет должен стоять для музыканта не в количестве нот сыгранных, а в качестве каждой ноты. То есть, чтобы и, то есть, и тут дальше, чтобы добиться, ну, то есть я как бы это избрал этот путь уже давно, и как бы еще только в пути, и все мы в пути, короче, все мы ищем этот звук. Вот, и надо просто начать с вещей, которые стопроцентно, стопудово, короче, классические и эталонные. То есть это, например, Жако Пасториус. То есть смотрите его школу, там, модерн джаз-бас или там модерн бас. Его, когда он записал, просто смотреть и не то, что он играет, как, ну, а то, как он извлекает правой и левой рукой этот звук. Потому что ну, для всех, ну, не только для меня, это считается эталонным звучанием. То есть добиться, начать хотя бы пытаться добиться такого же звука. Вот в этом.
Я считаю, ваш звук по перемене инструмента изменился же в любом случае, либо не глобально. И используете, какие вы используете примочки, оборудование после... Все еще используете MXR?
Я использую MXR, он у меня постоянно включен. Но когда я купил Modulus и включил его, я понял, что весь мой педалбот его просто мылит.
Да, конечно.
То есть он... предусилитель, который в нем внутри, но сейчас же все бас-гитары как бы они уже с батарейками, с предусилителем. Просто он сам по себе звучит лучше, чем со всеми моими компрессорами и предусилителями. То есть как бы бас-гитара как бы уже, ну это уровень такой, она как бы уже взрослого уровня гитара, то есть как бы, можно вообще не пользоваться. Я как бы столкнулся с тем, что у меня было всегда, я искал там разные педали, там покупал их, там что-то пытался продать, там новые купить какую-то. Теперь я их стал просто как бы, ну, отдавать и подарить, продавать педали, потому что они мне перестают быть нужны. Уже не нужен синтезатор, потому что, ну, поклакаешь ты там, ну а смысл какой? То есть бас-гитара звучит так, что ее хочется просто слушать, она в руках хорошо звучит и больше ничего не надо. Ну, пользуюсь я вот не в ДДТ, потому что в ДДТ там есть и клавиши, и гитара, там, то есть там ничего не надо. Как. Но здесь тоже есть у меня мультидрайв IBS-овский, как бы перегруженный когда звук. Очень долго искал звук именно перегруженный именно для бас-гитары педаль. Потому что обычно проблема в том, что когда ты включаешь перегруз на бас-гитаре, чем больше перегруз, тем меньше низких частот. Вот, IBS, по-моему, хорошо решил эту проблему. Вот мультидрайв, у них есть еще дисторшн, более злой такой. А мультидрайв это как бы вот он такой более классический драйвовый звук, ну типа лаву. Но он наоборот раскрывает низкую частоту. То есть включается драйв, еще и низкая частота раскрывается. То есть, ну, она, то есть именно как хорошо. И в другой музыке я использую как бы этот октавер, конечно. Люблю я звуки с октавером. Ну вот и все. Ну, есть у меня супершифтер. Купил его только для того, чтобы было так. Единственный эффект, который мне в нем нравится. Потому что другие они совсем, ну, пластмассовые, но вот этот эффект как бы очень прикольный.
А слава, скажем, ну не слава, а рассказы о Терминатор Трио даже доходят до столь далекой глубинки, как Оренбург. Да. Потому что Нет-нет, собираясь на БСД в этот раз, мой очень хороший товарищ, джазовый исполнитель, обязательно послушай, там ребята очень клевые есть, Терминатор Дрио. Хорошо, послушай, только я к ним и еду, по сути. Как деятельность с Терминатор Дрио у вас сегодня?
Терминатор Дрио есть, он жив, как бы, но мы уже давно находимся в каком-то творческом отпуске друг от друга, то есть мы не репетируем, не придумываем новых песен. Песня придумана 7 лет назад. Мы просто играем раз в месяц в клубе GFC, единственный клуб в Петербурге, который нас пускает, в котором люди приходят на наши концерты. Mm-hmm. То есть там как бы обычно нас ставят там в понедельник или во вторник. То есть там тухлый день, но народ набивается, что-то GFC именно на нас. Единственное место в Петербурге. Mm-hmm. В других местах на нас никто не ходит. Играем просто для удовольствия. То есть мы собираемся, как бы не видим друг друга месяцами, там, обнимаемся и просто джимуем, там, улыбаемся друг другу и под своим делам разбегаемся. Вот. Как бы, ребят все хорошо, у Коли Миронова, барабанщика, тоже 2 детей. Он сидит в основном дома, там музицирует, там иногда. Леша Дегусаров, гитарист. Просто лучше, я наверное, думаю, что гитарист Питера точно. У него куча проектов. Мы с ним иногда встречаемся в таком комьюнити под названием Фантомас. Такая группа, ну, очень сильная фанковая такая тусовка. Это первый состав группы Сливки, частями живой. Вот. Играл я с ними с Богданом Титомиром. И Сосо Павлиашвили был какими-то местами. Вот сейчас они играли с Иваном Дорном, там я их видел. Ну, короче, очень классные такие фанк-люди. Ну, фанк-музыка я вообще люблю, эта музыка, она светлая такая. И все люди, которые играют, они такие очень позитивные, светлые. То есть поиграешь так и уже отдохнул.
Позитиву набраться. Вот.
Так что все играют. Пробовал я, в основном я, как бы, что-то там собраться на поэпетировать нового счета, но пока не получается. Так что на базды вот мы играли, как бы, ну, как я себе представляю, развитие примерно Терминатор Трио в дальнейшем, но пока вот, в таком виде. Как бы.
Время покажет.
Время покажет.
В прошлый раз вы уже упоминали о работе над звукоизвлечением.
Да.
А не могли бы вы конкретизировать, посоветовать какие-то упражнения?
Ну вот еще раз говорю, что очень сложно посоветовать что-то, просто говоря, чего-то, mm-hmm. даже не показывая, то есть не видео, а аудио просто. Еще раз говорю, самое лучшее – это смотрите эталонных бас-гитаристов, просто как они это делают, и пытайтесь так же сделать. То есть это Джако Пасториус, это просто, ну, первый басист, по звукоизвлечению, который должен быть у всех на полке стоять, там, это в компьютере. Вот. Я иногда обучаю людей, в смысле, в меру своих там возможностей. То есть я как бы на занятии могу показать, как это делается. То есть объяснений может быть очень много. То есть там есть такое слово американское body, ну, тело. То есть как бы можно объяснить, что от каждого звука ты должен получать body своей гитары, то есть, mm-hmm. ну, как бы добиться, как бы, чтобы резонировала доска немного, ну, то есть, ну, это сложно объяснить, но почувствовать. Mm-hmm. Самым кончиком пальца вниз к датчику, как бы, с усилием, как будто щелчок такой происходит, как бы, ну. Ну, в итоге, короче, ну, опять же скажу, то есть для меня, я считаю, что для каждого музыканта должен быть первейшая и наиглавнейшая задача – это поиск звука. То есть именно добиться звука, который будет тебя провоцировать на что-то музыкальное. То есть, ну, хотя бы подвигать ногой или там, по-моему, mm-hmm. ну, головой потрясти, да, вместе с собой хотя бы. То есть если ты этого уже добиваешься, сидя дома на диване, то ты добьешься этого уже при зрителе, то есть для зрителей, для других mm-hmm. людей. Не знаю, как еще сказать.
Ну, это очень сложно.
Покажу.
А, кстати, насчет ваших занятий. Вы проводите ли их по скайпу, может, как-то удаленно? Потому что...
Я, наверное, могу их провести по скайпу. Никогда не проводил ни разу. Наверное, могу, да. Я тут пытался, у нас был отпуск 3 месяца. Я вот кидался во всякие там тяжкие. Устроился преподавателем в школу там, в Питере. Такая просто... ни к чему не обязывающая такая структура, да, приходят люди любого возраста, ни дипломов, ничего, просто они хотят заниматься, и, там открытый урок я давал, там мастер-класс давал, там, ну, просто ну, для интереса, для себя в основном, то есть как это будет, потому что я ни разу не давал мастер-класса, мне там говорят, а вы можете дать мастер-класс? Ну, я как обычный провокатор, конечно, могу, то есть надо было думать, что там сыграть. Там. И вот и тут еще Коля Лысов нарисовался, барабанщик, который, знаю, 100 лет в группе «Пилот» играл раньше. А может с тобой сыграть на мастер-классе? Я говорю, давай, если человек хочет. То есть такие эксперименты, они на самом деле, я люблю ввязываться во всякие эксперименты, потому что это провоцирует тебя.
Развитие.
На развитие, да, потому что тебе нужно выходить какой-то, ну, находить какое-то решение проблем. Не то, что ты все именно твой мозг спит, там все вроде хорошо, все вроде сыграно, там все нормально. А тут нужно постоянно что-то, как будто мозг начинает работать. Как справиться с этой ситуацией?
Да.
Или там с той ситуацией.
Я помню прошлый наш разговор на Баздей в 2012 году, и вы между делом упомянули о использовании медиатора в игре. Вот. Вы сейчас используете медиатор и двухпальцевую, получается, технику?
Нет, я использую трехпальцевую. Третий палец тоже использую для того, чтобы играть какие-то пассажи быстрые и простые. Нет, просто там 4-5 нот по гамме вверх-вниз. Ну, просто, как бы, если играть все время... Ну, как сказать, если добавлять иногда пассажи третий палец, как это ни странно сейчас звучит. Вот, получается, как бы, ну, получается закономерности более простые, чем двумя пальцами. Потому что если двумя пальцами, ты иногда попадаешь всеми разными пальцами на начало, так сказать, фигуры. Да? Если добавить эти палец один или два раза в этой фигуре простой, 4-5 минут, то ты будешь начинать все время, грубо говоря, с одного и того же пальца. И получается, как бы, уже механистичность, которую мышцы запоминают, и ты играешь, как бы, типа, что-то простое для твоих мышц. Ну, достаточно быстро и приятно слушающийся, но быстро пассажем. То есть эти пальцы я тоже использую. И медиатор я использую тоже. Очень много использую. Почему я вообще стал медиатором использовать? Я вообще раньше играл только практически медиатором. Но я всеми пробовал вещами заниматься, и с лэпом я стал. Только для того, чтобы, ну как, я просто больше ничем денег не зарабатываю, если можно. Поэтому, когда ты стоишь перед выбором, что вот есть там какая-то ну, виртуальная, может быть, работа, там, запись там, или там концерт с какой-то группой за какие-то, ну, деньги, которых вообще нет, за любые деньги. И ты понимаешь, если ты не играешь медиатором, то ты этих денег не заработаешь просто. Или ты не играешь там слэпом, то есть, или ты там не играешь в этом стиле музыки. Ты просто остаешься без средств существования. То есть это такой стимул, на самом деле, как ни странно, очень положительный. То есть ты сразу начинаешь, как бы, врубаться в этот стиль, любить его. То есть и, как бы, пытаться его сыграть. А что касается медиаторов, это действительно дурацкие какие-то стереотипы. Брат Уэса Монгольми играл свинг на бас-гитаре медиатора. То есть какой может быть еще стереотип? То есть он тоже, ну, он, конечно, не Уэс Монгольми, он такая звезда была, но он был очень известный бас-гитарист в свое время, там, в 60-х каких-то годах. Он играл свинг медиатором на бас-гитаре и был, как бы, звездой. То есть какие могут быть еще вопросы к медиатору? То есть медиатор – это отличное, то есть это звучание там. А если вы еще, как бы, не зашорены, там, например, на каком-то одном стиле, на каком-то направлении, то есть и для вас существует, там, как Майлз Дэвис, Стиви Уандер, там, и все, так и, например, группа Q, или там Breeders, или там Duran Duran, и, то есть, Joy Division, и там New Order, и для вы понимаете, что это тоже музыка, как бы, имеющая не то что направление существования, она великая, тоже велика по-своему, то для вас игра медиатором вообще-то не стоит вопрос, играть медиатором или нет, потому что, слушая партии бас-гитариста группы Q, понимаете, что это не медиатором, это не сыграть, а звучит круто. Значит, остается только один выбор, играть это медиатор. Uh-huh. Либо там группу какую-нибудь, ну, скажем, не будем далеко уходить, Green Day там. Но это великий человек играет медиатором на бас-гитаре. Попробуйте там пальцем сыграть, не сыграйте.
Понятно. Роман, а как ведется ваше занятие с метрономом? Занимаетесь ли отдельно, специально сидя дома под него?
Уже меньше занимаюсь, потому что как бы пройден определенный этап. Опять же, есть такая прекрасная видеошкола, прекрасная, которая помогла мне очень сильно и очень многим моим друзьям. Она выложена ВКонтакте тоже уже. Она называется «Ворота в ритм». Джона Маклафтона, как ни странно. Джон Маклафтон и Закир Хусейн. Закир Хусейн – это индус, который играет на перкуссии, но играет, ну, на таблах. Вот, индус. Вот. Школа это называется «Ворота в ритм». Там, по-моему, 6 частей. Я посмотрел только две, в общем-то, все понял, ну, что мне нужно. То есть там школа раскрывает как бы секреты, ну не секреты, ну, для нас это секреты. Секреты, короче, как сказать, индийского понимания. Там, то есть, потому что индийцы, они очень древняя нация, может быть, даже древнее, чем африканская, и их этническая школа, она такой же древности. И для нас она понятна, потому что мы как бы своего рода тоже являемся немножко индусами, ну, если так смотреть на историю вообще. Вот. Для нас она понятна и проста для понимания. То есть она заключается в том, что ритм надо петь. То есть все проблемы в мозгу находятся. То есть ты решаешь проблему в мозгу своем, вот, ты как бы руки, мозг пошлет рукам твоим правильный импульс. Вот. По-простому там тоже посмотри эту школу.
Да, да, смотреть.
Вот. По-простому что там? Там просто люди хлопают четверти и поют как бы мелкие, либо триольные, ну, либо, либо триоли, либо шестнадцатые, поют их на слова. То есть как бы ты начинаешь их петь, ну, с метрономом, грубо, он тебя считает, и так, ты поешь как бы это все. Потом начинаешь добавлять какие-то ноты в басу. Ну, то есть заключается в том, что ты учишься сам по себе вот этот грув генерировать в себе. То есть когда метроном этот отключается, выключаешь, ты как бы остаешься с этими мелкими долями, которые у тебя уже есть. То есть ты их научился в своем мозгу, они у тебя, ты живешь в этом. Если вы даже будете плавать, как известно, ну, как понятно, что все живые музыканты, когда играют, они плавают. Но они плавают вместе, но это долго объяснять, короче, это мэджик, это, короче, будет ритмично, будет грув, будет, потому что ты уже в мозгу научился этот грув свой создавать, то есть ты играешь уже с этими мелкими пульсациями, которые живут в тебе уже. Соответственно, если ты этого не делал никогда, конечно, они будут все жить. То есть это надо, вот этим надо начать заниматься. Не, то, не тупым попаданием метроном, как нас учили в училище Немусовском. Нам говорили, вот есть система Бёрли, и вот там вы ставите на второй, четвертый метроном, и играете свинт, и вот попадаете. И вот, вот вы сидите месяцами и попадаете вот, в вторую, четвертую. Попали вроде. Ой, нет, не попали. Ой, нет, вроде не попали.
Это не работает?
Нет, это работает. Ну... Это работает до определенного момента. То есть ты научаешься попадать. Вроде как бы все хорошо, но когда метроном исчезает, ты начинаешь играть музыку, куда ты будешь в воздух попадать? То есть мелкой пульсацией-то нужно заниматься?
Нет.
Вот, и поэтому именно ей надо заниматься. На дома на занятия.
Понял. Спасибо большое. А есть у вас еще минут 10?
Да, очень много.
Потому что у меня столько вопросов, что на самом деле накопилось. Роман, а современный звук, подход к современному звучанию изучаете ли вы? Потому что появляется много новых групп каких-то.
Я стараюсь следить за всем, что происходит. Ну, я не могу за всем следить, но очень стараюсь.
откладываете для себя что-то интересное?
Я стараюсь всегда откладывать что-то интересное. Но нового ничего не придумал. Ну, уже, наверное, сложно придумать какой-то новый стиль игры. Как мне на мастер-классе какая-то девушка из зала спросила, что вы лично придумали какой-то новый как бы способ игры на бас-гитаре? Ну, если бы все так было просто, если бы каждый бас-гитарист из миллионов
себя, да?
придумал свой стиль игры на бас-гитаре, ну это же невозможно. Вот. Как бы... Я, как ни странно, всегда что-то новое нахожу, когда я посмотрю это видео с Виктором Вутоном, я его фанат тоже. Но это опять же не значит, что я стану в длинную очередь за Виктором Вутоном. То есть я не хочу играть как Виктор Вутон, но он настолько велик, что вещи, которые он играет, они провоцируют на какие-то мысли тебя. Mm-hmm. То есть это, как он сам говорит, человек это как бы является твоим учителем, моим учителем, то есть на расстоянии. То есть у кого-то там. То есть даже не обязательно приходить на урок, достаточно посмотреть его видео. И причем ты смотришь одно и то же видео, там mm-hmm. прошло полгода, ты опять наткнулся на него, посмотрел, увидел что-то новое. То есть, как бы, он постоянно провоцирует, вот этот бас-гитарист меня постоянно провоцирует на какие-то. То есть я сажусь за бас-гитарой и начинаю как бы пытаться это, ну, что-то подобное сделать. То есть это великий, для меня вот этот великий пример, который постоянно меня удивляет чем-то. То есть, Виктор, конечно, очень музыкальный человек. Я бы с ним, конечно, познакомился, но прекрасное, солнечное создание.
Ну, может, когда-нибудь.
Да, я надеюсь. Все, как бы, все возможно. Вот. Очень люблю фламенко стайл, как бы, разнообразный, который появился там лет 7, ну, стал заявил о себе, там, это Адриан Ферро, который появился и записал свой альбом. Ну, просто играть я так не буду в группе. Ну, во-первых, я не умею, во-вторых, я пробовал, очень тихо у меня получается, и это его не слышно просто. Этого не будет слышно вообще. Вот. Ну, человек, который играет у Пако де Люси, там, Доминика де Пьяцца, то есть такие люди, которые вот просто, ну, глыбы, я не знаю, как сказать, они очень, так сказать, музыкальны для меня. То есть я стараюсь играть там что-то. Ну, конечно, не получится подобное.
По крайней мере, это вдохновляет.
Это очень вдохновляет. Музыка в том-то и штука, что музыка является именно вдохновителем. Как бы, это ее главная задача. Мне очень нравятся музыканты, которые как с кислыми рожами там играют быстро, технично, но просто ничего не видит. Просто стоишь там минут 15 концерт, типа, думаешь, круто играет. Потом на третьей песне уже хочется позевать, пойти пиво. Не потому что ничего не происходит, ну скучно. То есть любая техническая игра, она быстро, но это просто словесный понос, который, ну, не сделайте паузу. Ослабьтесь, сыграйте какой-то там, не знаю что, ну, просто как бы надо расслаблять иногда. Но есть такие музыканты, что скрывать, которые добились технического очень уровня, и они играют, и вот их не ну, то есть круто играют. Видишь и думаешь, господи, как он это играет, круто же. Но потом эта крутизна, она все есть, и она уже как оскомина такая. То есть ничего тебе уже перестает хватать. То есть ты понял, да, круто. А дальше-то что, музыка? То есть где музыка? То есть там, а вот давайте мы из-под пальца сыграем, тут риф такой классный. Ну и что, а песня-то где?
Музыка, да?
Музыкально ничего не происходит, скучно. Чем это отличается, например, темнота трио. То есть мы задача была этой группы в том, чтобы мы не специально так сделали, просто так получилось. Просто группа, мы просто клоунадой занимались. То есть как бы мы могли играть и быстро там, и там быстрые 16-е, но задача была в том, чтобы просто свои клоунады заставить зрителей как-то улыбаться там или что-то такое. Что они делают, что за придурки такие на сцене. То есть они там играют какие-то пассажи, какие-то синкопы дикие, и при этом смеются и там друг другу показывают какие-то знаки там. То есть в этом был прикол. И люди изначально как бы на это, и простые люди, не то что там музыканты, а именно простые обычные люди, они на это велись. Даже люди, которые не слушают музыку, там жазок какой-то, они просто как бы им нравилось то, что звучит что-то там страшное, но люди при этом как-то улыбаются и шутят там какие-то анекдоты со сцены, скажем. То есть там и песни такие же, то есть анекдотичные просто. То есть в этом есть прикол, как бы заставить людей именно расслабиться и вот этой музыкой, необычной для обычного слушателя, которая она сложная, но все равно она как бы их пробирает именно на доброе такое. То есть все весело, цирк.
В прошлом интервью, опять же, ссылаясь на него, вы упомянули сессионную работу с пилотом.
Да.
Тогда им понадобился басист с джазовым подходом. Как он там проявился, джазовый подход, и где можно послушать?
Джазовый подход там никак не проявился, я сразу говорю. Ага. Вот. У них были проблемы, ну, я другой пилот давно знаю, знаком с ним. У них были проблемы, конечно, с этим секцией. Вот, да простят меня, Стасик и Коля, которых, типа, ну, они теперь не играют в группе пилота. То есть барабанщик, бас-гитарист Стасик и Коля. То есть у них что-то не получалось им самим записать, особенно с бас-гитарой. Поэтому они пробовали разных. То есть там я записывался там на многих песнях, где там и Саша Куликов пробовался играть там. Саша Куликов сейчас играет в группе
Северный флот.
Да. И пробовали этого Захара, который был бас-гитаристом группы
Киш.
Да. То есть я там пробовался, и мы все там записывали, перезаписывали там. Они, Илья такой парень очень специфический, он там, а ты можешь так? Нет, а вот так? Нет, давай лучше так. Не, давай вот так, через это. То есть вот у него постоянно... Вот
он термины объяснял? Или
он очень нормально. Он напевал партию, в итоге, которая как бы ему была нужна. Примерно так и делал. И получалось то, что ему заказали. Тут еще специфика работы именно сессионного музыканта.
Расскажи, пожалуйста, подробнее. У меня как раз записан вопрос.
Да.
В чем она на таком высоком уровне заключается и как вы готовитесь к записи?
Ну, давай сейчас с пилотом закончим. В общем, короче, писал им... Сначала я писал какие-то песни на сольный альбом, и потом я писал альбом, больше половины альбома пилота, который короче, не тот, что сейчас, а до этого. Он был такой гранжевый, и все мне говорили, что эти пилотовцы, потом, что народ его не понял. На самом деле был такой отличный Stone Temple Pilots, такой альбом. Ну, именно с позиции музыканта. И последний альбом, вот, про осень там что-то. И там я тут уже песен 8 записал. В итоге, короче, они сейчас взяли все барабанщики и бас-гитаристы. Последнее, что я слышал, это вот отлично, теперь мы пишемся сами, все хорошо. Собственно, на этом, наверное, с пилотом у меня закончится. Слава Богу. Ну, слава Богу. Что касается сессионной работы, это, во-первых, опять же, работа. То есть ты приходишь, слышишь это первый раз обычно. Музыка может быть любая. Последнее, что я писал, это был шансон какой-то. Ты приходишь, и тебе заказчик просто говорит, и ты должен сделать все, как он хочет. Лучше, ну, так сделать. Ну, иногда очень редко бывает, что человек говорит, а ты можешь сыграть вот по-своему, сыграй, вот как ты хочешь. Хорошо. Но в итоге все равно потом получается, нет, давай вот лучше вот делать, а тут придумал партию такую, пусть она будет. И вот именно таким заключением. Нет, ты очень громко играешь, сыграй тише. Нет, а здесь вот погромче, а здесь вот ноты подлиннее, нет, а здесь вот короче. То есть вот такая работа, и ты сидишь как бы и да, есть. Будет хорошо, все, все. Нота в ноту, да, хорошо. Соло сыграть хорошо. Жилетом, пожалуйста. А слэпом? Ну, давайте слэпом. Медиатором? Ну, давайте медиатором в этом месте. Ну, может быть, не надо? Нет, надо? Ну, давайте, хорошо. То есть, это работа такая. И это, в принципе, правильно. То есть, как бы, потому что человек, как бы, он свою песню, типа, любит по-своему, ему нужен именно такой результат. А если ты придешь и скажешь, да не, я не буду, ты играешь что-то. Ну ладно, ну так другого возьму. Ты опять же идешь, и у тебя в кармане ничего нет, и вот такой код, и ну, без хлеба.
Все быстро подбирается на слух, либо есть цифровки?
Я подбираю на слух. Цифры, да. Цифры я записываю часто. Вот по нотам, ну как-то вот не нужны ноты. Вот. почему-то в основном. Вот, сколько я там не работал. Ну, джазовые какие-то там концерты. То есть цифровки, да, обычная вещь. Ты приходишь, играешь там в новый Things We Are, ну, который ты и так знаешь. Но если не знаешь какую-то песню, тебе цифры ставят и играешь. Ну, бывает, что на записи нужно сыграть какие-то ноты. Но обычно я на слух все подбираю, потому что я привык все на слух снимать. Как, может быть, даже иногда неправильно снимаю, но привычка есть, как бы. Поэтому в основном снимаю на слух. Записываю на, ну, цифры, аккорды, как бы, если, чтобы не понять. Именно для записи.
Понятно. Роман, вот у меня на самом деле такая ситуация, что я работаю в нескольких коллективах авторских и еще КР-команды. Качество команды оставляет желать лучшего, качество моей игры оставляет желать лучшего. Но тут на горизонте выплывает местный парень, где ребята с образованием. Я уже в составе, считаюсь. Вот-вот репетиции начнутся, я знаю несколько песен, уже стандарты. Но как мне, например, удивить или просто подтвердить свою кандидатуру партиями, что интересного я могу добавить туда? Есть опыт, но небольшой, но есть. Что бы вы могли посоветовать?
Так, первый совет, во-первых, когда ты или я, там, или какой-то другой музыкант идет в какую-то группу, и он примерно представляет стиль, то, что будет. Как бы и песни, ты даже знаешь, что песни какие там. Ты должен посмотреть, опять начинаю, но уже не построился, понятно. Ты должен посмотреть оригинал. То есть, например, этот стиль и как эти песни играют. Сейчас YouTube позволяет вообще любые вещи. Посмотреть и подумать, ну, просто узреть, как играют его разные люди, в разных похожих там, если это джаз, мейнстрим, например. Мейнстрим на бас-гитаре сложно играть, шагающий бас. То есть это определенное чувство времени, не рокерское, не фанковское, это именно джазовое, которые на бас-гитаре повторить очень сложно, практически невозможно. Потому что контрабас это музыка создана для контрабаса. Ну, можно. Надо посмотреть, ну, Патитучи какой-нибудь, который в Электрике Бенди играл очень много свинга на бас-гитаре. И посмотреть, почувствовать грув этот. Посмотреть, каким соло играет иногда. Понять, что в басановых обычно соло не играется. Ну, например. Ну, то есть это стилистически не очень. Играются, да, но обычно не играются. Вот. Как и в рок-н-ролле, там, в блюзе, да, вот. То есть не играются там басовые соло, с лэпом тем более. Ну, то есть такие вещи, как бы, простые. И, как бы, это чем прекрасно, разные, когда ты попадаешь в разные ситуации. То есть вот у тебя сейчас такая ситуация, ты должен, как бы, полюбить эту музыку, такую музыку, посмотреть людей, которые в нем звезды. Попробовать их поснимать, послушать их, много разных вариантов, там, концертных выступлений, там, студийных, как они это играют, может, интервью найдешь какое-нибудь. То есть побогаче, то есть когда твой мозг, то есть ты когда в этом живешь, знаешь историю, там, как это, что, почему, там, тут такой грув, а тут сякой, ты как бы уже богаче, ты уже можешь предложить многие вещи правильные, потому что велосипед уже изобретен, как обычно. Ну, в большинстве случаев, 99%. Это не так, как в группе ДДТ. Ты приходишь, и тебе лидер говорит, а вот ты можешь сделать так, вот, чтобы снег пошел, короче, как будто снег пошел. Ну, то есть, ну, ты так сыграй, вот это так вот очень как бы логично. Сыграй вот как-нибудь по-другому. Ты начинаешь, вот, как будто ты прыгнул и плывешь куда-то там, злой. То есть ты сидел, и все хорошо, сухой. То тебе надо прыгнуть в воду и куда-то плыть, короче. Ну, по-другому объяснить. Тут как бы, если есть там джаз, ну, то есть ты понимаешь, это джаз. Может, там немножко джаз-рок, да. То есть там будет такой примерно, такие песни, в таком стиле примерно. И ты начинаешь искать, как это делают люди великие. Смотреть. У тебя уже начинает мозг уже работать в этом плане. Я вот такой всегда. Ну, я всегда так поступал.
Изучаю сейчас Патитучи, кое-какие вещи его удивляют, там решение именно обыграть там некоторые аккорды, но ну, я думаю, когда-нибудь я дойду до того, что пойму, как
он там... По поводу аккордов и обыгрывания аккордов есть замечательная видеошкола гитарист Скотт Хендерсон. У него есть школа джазовой импровизации, она тоже в контакте есть, с переводом даже. Старый, 80-х годов, человек очень все конкретно объясняет. Ну, то есть, очень просто все, с простых до сложных. Ну, как гитарист объясняет, но тем не менее, любому инструменталисту, который хочет играть соло, будет полезно ее посмотреть, потому что там, ну, он просто объясняет, на какой аккорд хорошо такой, вот такой, вот такой, вот такой пентатонику, такую гамму, вот такую вот здесь. И вот все развивает, и все словами объясняет просто набери, короче, пользуйтесь.
Понятно. Спасибо большое за ответ. А работа на гастролях ваша сложна, уже привыкли потихоньку, наверное, вы расскажите о ней поподробнее. Успеваете ли во время гастролей заниматься?
Да, занимаюсь я много, потому что как раз вот то, что нету детей, по которым я скучаю, без жены. И времени, ну, на самом деле, не то, что очень много, обычно лежишь просто как зомби уже такой. После концертов таких вот. Но я занимаюсь каждый день. Даже вот песню сейчас записал, гитаристу отправил там по почте. Какую-то там свою старую уже. Ну, барабаны нарисовал. Ну, то есть, ну, как бы, тут процесс... Саундчеки длинные, потому что саундчек длится там в конце 3 часа, а саундчек там 4 часа. То есть я обычно стою на сцене перед комиком и там разыгрываюсь, короче, что-то играю, да. Потому что чем заниматься? Не колбасу же и сидит.
Ну, конечно.
Вот, и... Как бы обычно, ну, опять же, разные люди бывают на свете. То есть некоторые бас-гитаристы, наоборот, в туре вообще там просто расслабляются и перестают играть вообще. А некоторые, наоборот, как я там, трудоголик, там, хотя и лентяй, это же шутки. Но как бы заняться больше нечем. Музыкой я люблю заниматься. То есть это как бы не труд такой, а как бы удовольствие. Все стою, играю, мне нравится. То есть, слава богу, я уже дожил до того, что к 40 годам, что я как бы... Играю, даже могу сидеть играть, и мне это, ну, самому как бы не противно, а, ну, нравится. То есть, поэтому я как бы играю. Я могу часами сидеть, там что-то наигрывать перед телеком. Там, то есть это прикольно. Но, наверное, в этом и есть на самом деле главная задача музыки. То есть если я даже себя расслабил, как бы, и даже если перед этим деньги себе не зарабатывал, ну хотя бы я просто. Я там не ворую, не убиваю, а просто сижу и как бы.
Получается удовольствие.
Позитивное пространство, где стою хотя бы сам с собой, это уже хорошо. Хотя бы у кого-то там все нормально, какие-то там час, там, полтора.
А вот выходя на сцену, вы как-то разминаетесь, отдельно разминаете пальцы, может, физическое, потому что
я могу отжаться от пола, был бы вот, короче, турник, я бы на турнике. Потому что я объясню, в чем дело. Вот, у вас гитаристов, что главное, очень правильно, вот это то, что ремни все, вот это очень плохо для мышц, плечей, там, шеи. И человек, если на бас-гитаре. А еще тут-то в том заключается, это же как бы можно назвать бас-гитаристов марафонцами. То есть гитарист это спринтер, он пробежал 100-метровку и отдыхает. А марафон это когда ты бежишь 100 километров, и вот тебе там в течение 5 минут надо играть одно и то же, с одной и той же, вот, чтобы вот. То есть ты вот все вот, ну, как бы так тяжелый на самом деле, такой труд. Поэтому без физической какой-то простейший даже, то есть там и мышцы сведет там, и могут заболеть там, и просто ты не физически не готов сыграть 5-минутную песню с грувом нормально. То есть ты должен обладать какой-то силой физической все-таки. Вот. Так что девушкам надо подумать хорошо. Вот. Но отжиматься, конечно, турник вообще отлично. Ну, то есть. Обычно я так наиграюсь на чеке, что уже,
разминаться,
да, ну, уже как бы уже размялся, да. И единственное, что стараюсь не волноваться, никому не советую. Потому что как бы надо научиться переставать волноваться перед любым количеством аудитории. Потому что как только ты начинаешь волноваться, руки начинают трясти, все. Музыка заканчивается сразу. То есть как бы я по себе это знаю, все это понимают. То есть как только ты начинаешь сам мандраж там. Все, то есть мышцы перестают слушаться тебя. Поэтому надо научиться расслабляться. То есть ты выходишь на сцену, там, пускай там с ними, там, вот как на Волгу, 120 тысяч человек. Но это, правда, уже не замечается, что сколько там уже людей, там, когда такое количество. Ну, то есть неважное количество людей. То есть ты выходишь на сцену, ты выдохнул, все, у тебя все хорошо, там, easy, man, все, окей, все хорошо. То есть ты стоишь и спокойно, ну, как бы не напрягаясь все делаешь, и тогда все получается. Ты можешь прыгать по сцене, как мы вчера там, uh-huh. как козлы прыгали. Ты можешь там играть там какие-то быстрые пассажи, но ты играешь это на расслабленном состоянии. Потому что как только ты напрягаешься, все, у тебя ничего не получится. Uh-huh. Это как бы такой совет, ну, он работает, ну, то есть так и есть. То есть если вы напрягаетесь, вам нужно научиться на публике полностью расслабляться. Uh-huh. То есть играть в полном таком комфортном, спокойном состоянии.
Ваш пример насчет марафонцев, как раз на следующей странице моих записей как раз и является, пишу, не ловили ли вы себя на мысли, что занятие музыкой схоже с занятиями спортом?
К сожалению, да. К сожалению, ловил. Но тут надо понимать, что музыка все-таки это не спорт. Мы опять возвращаемся к тому, чего вот я говорил, что мне не нравится музыкантов. То есть я знаю очень много в Питере даже там и вижу людей, которые научились очень мощно, быстро, очень круто играть, быстрые, мощные пассажи, очень такие техничные, быстрые песни, джаз-роковые, там неважно какие, но от них не веет ничего. То есть люди занимаются спортом, я это называю. То есть спортивная, то есть это не музыка для музыки. Это музыка для спорта. Смотрите, mm-hmm. какой я крутой.
Насколько я быстро?
Ну, я крутой. Не, ну, ты понимаешь, и ты действительно, ты любой, ну, как бы, я человек, как слушать, я понимаю, парень, ну, или там девушка, ну, ты нереально крутой. Не, ну, реально, то есть я так не могу сыграть. Ну, то есть это круто. Но проходит 5-10 минут этого концерта, становится скучно. Потому что музыка это не спорт. Все-таки. Хотя схожесть есть, особенно когда ты занимаешься такими-то пассажами, учишь там скорость, повышаешь там быстроту. Но тем не менее, ты главное понимать, для чего ты это делаешь.
Но я немного в другую сторону. То, что насколько целеустремленно бывают люди в спорте, и настолько и они добиваются успеха. Те же музыканты, днями, ночами сидевшие за инструментом, они добиваются того же. Вот в этом, я думаю, основная схожесть как раз таки.
Да, но бывает также и по-другому. Там, что люди, которые спортом, ну, музыки занимаются спортом, вот они добиваются, они играют, играют. А потом они приходят, их приглашают на послушание какой-то коллектив, угу. и начинают все вот то, что они накопили, они вот это все выливают. А человек, например, песню поет в этот момент со словами. Или там, ладно, возьмем там инструментальный коллектив. Человек в это время, там, например, пианист, у него придумана песня, ему надо сыграть эту мелодию. И на эту мелодию человек выливает все свои пассажи. И что это происходит? Он говорит, парень, это нереально круто, но ты понимаешь, у меня тут песня. Создай свою группу, играй как все хочешь, там, ну, для 5 человек своих фанатов. Ну, там. А мне тут как бы, вот мы тут в клубе играем, там придет там 30 моих друзей по билетам. Пожалуйста, ты можешь сыграть вот, мою песню? И очень часто, к сожалению, человек говорит, да, я могу, я постараюсь, но тем не менее он все равно выливает, ну просто он спортсмен, он выливает, вот льет, вот, он не может просто сыграть пумч-пу-пумч-пу-пумч. Не может, это вот это все. Как бы. То есть музыка это не спорт, все-таки. Музыка создана для того, чтобы человек пришел слушать, и он послушал какое-то то, что его заставило отключиться на некоторое время там. Он порадовался с тобой. Как-то. Я согласен, что есть определенный контингент людей, которым нравится, когда на них выливают это все. Но ты понимаешь, что их очень мало. То есть как бы это не. То есть это путь для одиночек людей, которые вот этим выливанием своим, mm-hmm. раз уж мы привязались к этому слову, добиваются, то есть добиться большого успеха они не смогут. То есть надо сразу понимать, как бы контингент людей, которые любят вот такие вот очень быстрые, техничные, сверкающие песни, ни о чем, ну, то есть потому что эта песня уже сложно назвать, потому что ты не успеваешь даже понять, где тема, а где соло, потому что сплошной соло, все там быстро, все меняется, то есть очень маленький процент людей, очень маленькому проценту людей нравится такая музыка. Mm-hmm. Вот. Спортивная такая музыка. Поэтому как бы ты должен сразу понимать, для чего ты это делаешь. То есть, конечно, играть быстро все хотят, и я тоже хочу, конечно. Но как, когда я играю музыку, песню, я играю очень мало. И даже себя заставляю убирать процентов 60 того, что я бы сыграл, но я как бы убираю, потому что я понимаю, что есть голос с текстами, который должен дойти в первую очередь до зрителя. Есть там барабаны, с которыми я должен попасть. Не то, что я хочу там сыграть там много, но у нас есть там партия как бы определенная, чтобы она закачала, чтобы людей закачало, нужно сыграть именно так, и все. И больше не надо. Надо только клевый звук просто, и клево прокачать эту партию, простую, но очень важную, это все. И ты добиваешься успеха, и все.
Понятно. Я думаю, вчера как раз таки и произошло. Вы прокачали полный наш стадион. Огромнейшее спасибо вам за вчерашний концерт, за работу, за выступление на Баздей, за приглашение на ваш концерт и за интервью в целом. Огромнейшее спасибо, Роман.
После интервью с Романом мы еще некоторое время побеседовали. Очень много интересного для себя я узнал в очередной раз. Человек чьи считают золотом. Человек, помимо всех своих выдающихся музыкальных качеств, обладает еще и просто огромным обаянием, с которым очень-очень интересно общаться просто даже на какие-то сторонние темы. Если не ошибаюсь, один из уважаемых участников Баздея назвал Романа глыбой бас-гитары. Пожалуй, это очень исчерпывающее определение. Честно сказать, я бы очень хотел учиться у подобного человека. Отчасти даже общение с такими людьми учит многому, избавляет от неких стереотипов. Касательно Баздея. То, что происходило на сцене в тот день, когда вышел Роман Невелев со своими друзьями, ну, описать очень сложно. Да и, наверное, не особо нужно, потому что это сложно описуемо. Сложно описуемо. В очередной раз видишь очень плотное взаимодействие музыкантов между собой. Очень взаимопонимание, я уже не могу выговорить эти слова даже. Вот. Потрясающая работа, вкуснота того, что можно сыграть. Я уж извиняюсь, конечно, дорогие друзья, за подобные термины. Вообще глупо слегка затея описывать игру таких мастеров, бас-гитары, да и просто таких отличнейших музыкантов какими-то словами. Здесь можно передать только эмоции. Да и какие могут быть эмоции, когда на сцене играют отличные музыканты? Лучше всего опустить подобные попытки описать игру музыканта, а просто поставить сыгранную композицию Романом Невелевым в составе группы. И вы сами послушайте, сделайте свои выводы, быть может, накачаете себе в плеер. Итак, сейчас прозвучит случайным образом выбранная запись группы «Терминатор Трио». А я с вами на этом прощаюсь. С вами был Вадим Басов. Удачи в бас-деле! We'll be right back.
Mm-hmm.